«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый июльский вечер, наши дорогие друзья. Я Баранец, а рядом со мной, кто бы вы думали?
Как обычно, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И запоминай.
Да.
Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Тыкайте пальчиком, и мы слышим ваши чарующие голоса и забубенные вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Или Viber, или WhatsApp 8 967, и опять же 200 ровно 9702. 8 967, и опять же волшебная комбинация. И ну или смски на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли, если есть.
Дорогие друзья, прежде чем полковник Тимошенко выступит с докладом на заданную тему, а он вам ее и объявит, позвольте, я использую свою коррупционную составляющую совершенно наглым образом. Сегодня исполняется 70 лет начальнику военного университета Министерства обороны генерал-полковнику Валерию Ивановичу Марченкову. Кто хочет знать об этом человеке, о нем очень много написано в Википедии. Я только приведу один факт. 91 год. Дивизия, которой командует Марченков, не подчиняется никаким ельцинским указаниям, она верна советской присяге во главе с командиром, и принято решение арестовать командира дивизии. Так вот, весь офицерский корпус вместе с женами, там, прапорщиками, вышел на плац и сказал: если тронете Марченкова, мы все уйдем. Дорогие друзья, я об этом написал как-то в своей книге «Ельцинова генералы», но я Валерию Ивановичу сегодня, конечно, скажу еще и не такие слова. Все, кто знает Марченкова, и если Валерий Иванович нас слышит, с днем рождения вас, уважаемый товарищ генерал, с большой буквы. А сейчас...
Нас просили рассказать о конструкторских бюро Сухого и Туполева. Вот какое дело. Вообще-то, если всерьез говорить, то, конечно же, авиация у нас, авиаконструирование, начиналось вроде как с Туполева, потому что он был одним из учеников, а некоторые утверждают, что первым учеником профессора Жуковского. Ну, ты можешь быть первым, вторым, нулевым, но работа конструктора, она немножко отличается от того, что ты ученик. Так вот, КБ-то, собственно говоря, началось с бригады. А бригаду возглавлял Сухой, Прицаги. И вот если кто-нибудь не знает, то на самом деле Ан-25, Центральный институт гидродинамики.
Да.
И вот если кто не знает, то во всяком случае Ан-25РД, рекордная дальность. Тут недавно фильм был по ящику о том, как на нем Чкалов покорял просторы воздушные. Вообще говоря, главным конструктором по нему был не Туполев, как утверждают в фильме, а Павел Осипович Сухой. Ну, дальше судьба их немножко развела. Павел Осипович уехал, сделав самолет С-2, он же Б-2, бомбардировщик ближний, скоростной, налаживать его серийное производство, и там возглавил КБ. А Андрей Николаевич остался в Москве. Но к этому времени судьба повернулась к нему другим концом, и его арестовали и запрятали в шарашку. Шарашка сделала самолет Ту-2, на котором мы хорошо воевали в войну. Тяжелая была машина для пилотов, прямо скажем, жесткая. Далеко не каждый пилот мог ею управлять. Ну, а после войны что же? После войны КБ совершенно разошлись в разные стороны. Началась эпоха реактивной авиации. Сухому пришлось сделать истребители, истребители-бомбардировщики Су-7, Су-17. Кстати говоря, вот тот, что в Сирии был сбит, и впервые была названа модель самолета Су-22 – это Су-17, БМ-3, модификация экспортная Су-17, первого нашего отечественного самолета с подвижным крылом, с изменяемым углом установки крыла. Ну, а за это время Туполев сделал Ту-4, копию, реплику, я бы даже сказал, знаменитого американского бомбера Б-29. За это время он сделал Ту-16. За это время он сделал Ту-95. Машины известны всем, и на них базе были сделаны в том числе пассажирские Ту-104 и, соответственно, вот на базе Ту-95 тоже был сделан пассажирский. Но тут эпоха подошла к машинам с не одной скоростью звука. А нашим генералам и адмиралам в особенности, ну, так не нравились американские авианосные ударные группы. И тут вот Туполев со своим Ту-22, ну, как-то вот, ну, не тянул он по расстоянию, по боевой нагрузке. Поручили и Сухому в том числе, и он сделал машину Т-4, машину, опередившую свое время лет на 25. Когда дело дошло до серии, военные готовы были заказать 250 машин. Стало понятно, что Тушинский машиностроительный завод не потянет серию. Он не предназначен для этого. Ему собирались передать на Казанский авиазавод имени Горбунова. И то есть этот завод отдать кому? Половщу Сухому. А это завод был Туполева родной. Ну и Туполев немедленно заявил, что ему надо разворачивать модификацию Ту-22 М-ку. И для этого нужно переоснастить завод. Ну, в общем, выбил табуретку из-под Полосича. И получилось, что они после этого стали такими, не разлей вода, друзьями. А самолет-то, вот он в единственном экземпляре сейчас в Монино стоит. Если только переживет транспортировку в парк «Патриот». Ну, а потом чего? Потом Полосич сделал 27-й, знаменитый, на котором у нас держится вся истребительная авиация, я бы сказал. И сделал сухой суперджет. Не все же на Туполях летать. Ну, а с Туполевским КБ как-то не склалось. Сделали они Ту-30-34, не пошел в серию, хотя машина совсем неплохая, и вся отечественная. Сделали они, соответственно, Ту-204, но тоже как-то их делают всего ничего. И, по сути, получается, что КБ переоборудует эти самолеты то в узлы связи правительственные, то командные пункты летающие. Вот таким образом пути дорожки-то и разошлись. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Любашенька, сколько у нас там осталось до конца? А, давай одного человечка. А это Светлана Барнаул. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Знаете, Светлана, у вас одна минута. Сможете за 60 секунд сформулировать вопрос? Пожалуйста.
Ну, я постараюсь. Давайте. У меня ребенок хочет идти на Карпатр. По контрактной службе. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, у меня первый вопрос. Вот у ПА ЭКГ у него определили синусовую щвардей. Это является...
Стоп. Оно внимательно. Сложные их медицинские термины. Вы их проглотили. Нас же слушают десятки людей. В общем, у нас не получилось с вами поговорить. ЦНА, хорда, я так понял, что такое там миллимерда
какая-то. Не уходить со связи, после
давайте
перерыва после продолжим.
Поговорим. Да, потому что что-то с хордой там у нас непонятно. Баранец Тимошенко через полторы минутки продолжит разговор, в том числе со Светланой. Любашенька, давай музычку. 8 800 200 ровно 9702.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106. 96 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Рядом со мной полковник Михаил Тимошенко, а мы попытаемся все-таки понять, что там нам хочет сказать Светлана. А ну, по-русски, поехали. Ясно и четко. Поехали, Светлана.
Хорошо. Так. У меня такой вопрос. У меня ребенок хочет идти по контрактной службе.
Ой, точка, точка, точка. Извините, сколько лет ребенку?
22 года. Он закончил университет.
Да, без военной
то
кафедры.
То есть он еще не служил, без военной кафедры он уже не служил.
Понятно, Светлана. Дальше второй вопрос.
Так, Второй вопрос. Да. Вот он сейчас проходит медкомиссию, и по ЭКГ у него определили синусовую тахикардию.
Да, правильно. Стоп, не кушайте слова. Внимательно, медленно произносите.
Синусовая тахикардия, я так понимаю.
Да.
Ну, что есть сердцебиение учащенное.
Так, дальше.
Скажите, пожалуйста, вот я не могу найти ответ, как бы в интернете все. Это является, то есть
внимание, Светлана,
причиной, то, чтобы...
Светлана, есть, внимание, в интернете вы должны найти перечень заболеваний, при которых не призываются. Обязательно. Есть перечень заболеваний. Он в интернете выставлен, обновляется.
На всеобщее обозрение.
Да, на всеобщее обозрение. Как только вы там в каком-то разделе сердечно-сосудистые заболевания, вы обязательно не найдете, значит, ваш ребенок может идти служить на контрактную службу. Чего мы ему и вам желаем. Любашенька, кто там у нас?
Вот, ты смотри, Галина, здравствуйте.
Девичий начало.
Слушаем вас.
Товарищи полковники, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот вчера до вас не дозвонилась, но прервали, не успела нормально задать вам вопрос. Скажите, у меня супруг является тружеником тыла. За то, что он работал в детстве, ему к пенсии доплачивают 5 рублей. Это что? Скажите, это
когда
так,
ему доплачивают, человека? При каких условиях да ему доплачивают 5 рублей? Когда?
Когда он пошел на пенсию.
Да, и сколько ему выплачивали пенсию? Внимание, давайте говорить, не трындеть, спокойно.
Хорошо,
когда он
хорошо.
Ушел на пенсию?
Он ушел на пенсию в 80-м году.
В советские времена, правильно, да? В советское время.
И вот 37 лет назад.
Это 37 лет назад ему что, каждый месяц приплачивают или каждый год по 5 рублей?
Каждый месяц по 5 рублей.
Это с советских времен, да? С советских времен, коммунистические, по 5 рублей, да?
Ну, наверное, так выходит.
Так, наверное, или так выходит. Это, извините, большая разница, как говорят в Одессе. Две большие разницы.
Вот.
Ну, не надо. Подайте пистолет, я застрелюсь, Миша, продолжай.
Старая запамятовала, в 94-м году он ушел на пенсию. Извините, пожалуйста.
Да, ну, бывает. Миша, разбирайся с человеком.
Ну, дальше.
В 94-м году... Пошел на пенсию, ему, начислили пенсию, все, и когда он принес документы, он награжден медалью за доблестный труд, 41-45 год, у него есть эта награда, все, это медаль, ему 5 рублей пенсии начислили, он до сих пор ее так и получает, 5 рублей пенсии. Это что? Так,
5 рублей или 500?
Нет, 5.
5
рублей.
Это, дорогая моя, я прошу вас, пришлите в комсомолку, попросите внуков, правнуков, чтобы документы пришлите в комсомолку, чтобы было бы написано 5 рублей. Ради 5 бога, рублей, я вас просто
за
умоляю.
За ударный труд во время войны.
Умоляю вас, чтобы документы, копии и так далее, комсомолку вы купите в любом ларьке. Ради бога, это невероятно экзотичный случай. Я буду с нетерпением ждать в комсомолку, адрес вам известен. Интереснейший вопрос. Едем дальше.
Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер, товарищи полковники. У меня вопрос к вам. Вы слышите меня?
Да, слышим.
У меня сын служил в наркоконтроле. И вот полтора года назад по указу президента нашего, мною уважаемого, наркоконтроль распустили. Ну, не то, что распустили, кого на пенсию, а
людей обратили на укомплектование других подразделений, понятно.
Да. Его перевели в МВД, он служил, дослужил, прослужил эти полтора года. И пошел в пенсию, ну, подал рапорт, как бы спросил, не хватает на пенсию после выслуги 20 лет? Да, хватает, ему обе сказали. Сдали документ, правовики подписали, вот. Ну, все, оформили документы на увольнение. Проходит месяц, начальник пенсионного фонда говорит, а тебе не положено, ты 2 месяца, где ты был эти 2 месяца, когда сократили, ну, как бы указом?
Распустили одно и не ввели другое. Но да. Он не мог быть нигде, кроме как за штатом.
За штатом. Но он им не может доказать это. И вот они уже 2,5 месяца пенсию не платят. Я ему сказал, один выход.
В личном деле-то у него что записано? Ну, там должно быть записано, выведен за штат.
Ну, они ничего не говорят.
Так не бывает.
Так не бывает, дорогой мой человек.
Нет, сегодня его вызвали, они сказали, давай мы тебе рапорт, напиши рапорт. То есть они ему 2 предложения сказали. То есть сделали 2 предложения. Или мы как бы тебя уволили по несоответствию, как бы.
Ничего себе. Так.
Да. Ни хрена себе.
Как здорово.
Преступник, что ли, а?
Нет, послушайте. А. Он говорит, а как? А он подполковник говорит, или мы тебя давай понизим звание. И, ну, как бы продлим контракт. Он говорит, вы сами идете на нарушение.
Преступление, конечно.
Да. Как, что вы мне предлагаете? Ну, я единственное, говорю, брать адвоката, идти в суд на них.
Какие у вас аргументы, что сын выслужил именно 20 лет? Сын взрослый. Что он вам говорит?
Аргументы какие? Почему он пошел на пенсию?
Не, я говорю, почему 2 месяца не хватает? Вы же не согласны с этим? У вас есть свои людские аргументы, четкие, как гвозди. Сын доказывает, что я прослужил 20 лет.
Он им не доказывал. Он
пошел... Это не папе доказывать надо. Он там с юристом должен доказывать. У него есть доказательства?
Есть.
Да какие?
Какие? Что, как юрист говорит, что...
Не надо мне юриста. У вашего сына, как гвозди стальные, аргументы должны быть, что он прав. У него, наверное, есть доказательства, есть документы. Правильно, да?
Да. Эти 2 месяца...
Так чего не хватает? Только... Если есть документы, тогда засуньте им куда там можно.
А как МВД засунуть? Только в суд идти, понимаете?
Да нет, ну подождите. Какие у вашего сына аргументы, что он прослужил 20 лет? Я замолкаю. Говорите.
У него есть кадровика, как бы, основания, когда он пошел к кадровику.
Это у кадровика есть основания. Меня интересует основание вашего сына.
Если его увольняли, если его действительно увольняли из...
Официально все.
Я понимаю, из госнаркоконтроля. До него
Не увольняли с наркоконтроля.
Так и я про то говорю.
Он остался.
Если увольняли, значит, приказ на руки.
Нет у него приказа, ничего. Ну. И переводом перевели МВД. И
переводом.
Вот этот перевод, время перевода, они же 2 месяца мурыжили, извините за тавтологию.
Но он не считался уволенным. Даже 3 месяца, даже год могли, но он находился на службе.
Да, он ходил, но они там работали, не работали.
Дорогой мой человек, вот это все происходит от нашей дикой безграмотности. Понимаете, от неумения затыкать рот чиновника, его величества, законом. Вот мы можем с вами еще 14 часов к ряду говорить об этом. Да? Дорогой мой человек, 2 месяца... Нет. Вы знаете, это популярно, Миша. Миша,
да.
Гигантское количество комсомолков, писем. Да что 2 месяца? 20 дней не хватало.
Это разнузданные наши кадровики,
да.
Которые
да,
тоже не знают законодательства.
Да если вы правы, если у вас документы, вы же не наивные люди. Есть юрист, как вы говорите. Да? За эти 2 месяца можно там 700 раз переломать любую логику. Если вы правы, значит, надо продолжать бороться. А если вы уверены, что вам переходит дорогу, звоните нам на комсомолку. Только вам сообщайте телефон там тех людей, которые украли у вашего сына 2 месяца. Телефончики, должности. Продолжаем военное ревю. Баранец Тимошенко слушает Пермь.
Да, здравствуйте, Пермь.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день или вечер.
Алло. Добрый. Хоть утро.
Ага. У меня к вам один вопрос и 2 реплики, товарищи уважаемые полковники.
Давайте.
Можно?
Давайте.
Вот вы в отпуск когда пойдете? А то без вас будет скучно, если вы уйдете, у вас будут передачи, это как, в записи или как?
Можем и не уйти, никто не знает толком.
Кто-то из нас останется в окопе, дорогой мой, Пермь, не беспокойтесь, да.
Ну, хорошо тогда. Да. Тогда еще одна реплика, нет, пара. Вы, это, Виктор Николаевич, большой писатель, можно сказать. Величиной с Проханова. Это
раз. Что вы меня обижаете? Что я вам такого плохого сделал, а?
Оля, что, неужели? Ну ладно, извините. Ну тогда вы, пожалуйста, не обижайте этого вашего коллегу Михаила.
А как я его обижаю? Что я бью?
Ну, к нему, вам женщины звонят, а к нему не звонят. А вы же как бы наравне. Мне даже за него обидно.
Ему такие бабы звонят, что я под стол от зависти падаю и грызу зубами стол, дорогой мой человек. Но я об этом никому не говорю. Дорогие друзья, через две минутки мы снова в эфире.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Рядом со мной полковник Михаил Тимошенко, а к нам дозвонился Александр из Москвы. Пожалуйста, Александр.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
У меня такой вот вопрос в части улучшения, увеличения мобрезерва среднего начального состава российской армии. Такое предложение, я не знаю, как вы от него отреагируете. Вот сейчас массовое закрытие военных кафедр произошло в России. Соответственно, там остались факультеты военного обучения, на которые невозможно попасть. Например,
не везде достались, вы недостаточно информированы, дорогой мой человек. И давайте не употреблять эти советские, стародавние, средний, начальствующий состав. Ну, давайте как-то хорошо по-русски говорить. Не надо выпендриваться. Вот просто задайте по-русски вопрос. Что вас интересует? А? Что вас интересует?
Меня интересует, что люди с высшим образованием получить как царской армии статус права быть вольноопределяющимся и сдавать
экзамены. Какая царская армия? Миша, я не пойму, что за царская армия?
Значит, ну, Виктор, поясняю. В царское время...
Переведи на русский язык.
В армии Российской империи люди с высшим образованием...
Это я понимаю.
Поступали на армейскую службу в качестве вольноопределяющихся. Отслужил год.
А при чем здесь нынешнее время? Такого положения сейчас не существует.
Нет, конечно.
Да. Что вы у нас хотите спросить, дорогой товарищ?
Я хочу сказать, что у нас количество офицеров, которые годны были в военное время, мобрезерв можно увеличить, было младших командиров за счет вот этого института вольноопределяющих.
Извините, пожалуйста, а что мешает офицеру, который не хочет служить, спокойно работать на заводе и числиться в мобрезерве? Что ему мешает?
Да дело в том, что сейчас...
Да вот не дело в том, которые... я говорю, что мешает человеку. Закончил кафедру, не пошел в армию, он продает на фирме, в банке работает и так далее.
Конечно.
Мебель выпускает. Он числится офицером мобрезерва. Что вы нас хотите спросить?
Да, количество военных кафедр резко сократилось.
Это понятно ежику пьяному китайскому. Да, сейчас Шойгу восстанавливает.
А когда будет большая война, где мы возьмем младших офицеров с вами?
Они в мобрезерве находятся, вы же сами говорите.
Он предлагает
увеличить резерв мобилизационный, ну, так сказать, возможность
за
расширения
кого?
За счет выпускников вузов, которых не готовят сейчас на кафедрах, на военных. Их же нету.
Ну, у нас когда-то было 229 кафедр. Там осталось, по-моему, 60. Сейчас Шойгу устроил межвузовские военные кафедры. Да, Миш?
Да,
ну, да. В чем идея? Она должна выражаться просто и ясно. Что человек хочет? Чтобы мы у каждого выпускника вуза погоны лепили, что ли?
не готовы, не погоны лепили, а тот, кто экзамен сможет сдать.
На какой экзамен? Вот, какой экзамен?
Вот как вольный определяющий.
На офицера я экзамен сдавал 4 года. Понимаете меня? Вот, и Михаил тоже, вот, по-моему, 5 лет сдавал на офицера.
А можно я реплику приведу?
Да, пожалуйста.
Вот я был замполитом радиационного, я тоже бывший кадровый, и сталкивался с выпускниками Ленинградского зенитно-ракетного училища, Вильнюсского училища радиоэлектроники. Вот эти специалисты, как инженеры, были очень плохо подготовлены. Приходил...
Мы уехали в другую тему. О качестве подготовки специалистов. Давайте не мешать, Божий дар сидит. Ну, что-нибудь одно у нас спросите, дорогой мой. Ну, яичница с колбасой и с гвоздями. Ну, поговорили о мобрезерве. Сейчас о качестве подготовки будем говорить. Что вас интересует? Скажите
нам. Хотел сказать, что пиджаки были не хуже в ПВО, чем...
Были не хуже пиджаки. Некоторые дорастали до начальника генеральных штабов.
Да.
Ну
да,
что еще? Прошлым. Что мы вам новому говорите? Что солнце восходит на востоке. Что еще вы хотите нам сказать, а?
Я предложение по вольноопределяющим сказал.
Что за вольноопределяющийся? Расскажите, пожалуйста.
Ну, вам Михаил Владимирович четко рассказал уже.
Что именно? Сейчас это... Ну, что именно?
Ему она четко понятна.
Да, нарисуйте мне вольноопределяющий. Студент вышел, да, вот студяга вышел, да, он что, идет...
Студент вышел, его призвали, как обычно, в армию. Но у него есть диплом о высшем образовании.
Да,
и он имеет право сдать экзамен на офицера в конце подготовки. Для него...
Это вам так кажется. У нас такого правила не существует. Не учился на военной кафедры, до свидания.
Он же предлагает ввести такое правило, ввести. Ну, то есть, получается, человек сам добровольно пошел служить, ну, не как контрактник, допустим, да, как призывной с целью экономии, отслужил год, и после этого будет сдавать экзамены на офицера. Не очень понимаю, какие экзамены он сдаст.
Офицера минимум 4 или 5 лет готовят. Что за... Ну, человек закончил инженерный вуз какой-нибудь по хлебопекарному делу.
Конечно.
Идет, он хочет стать офицером. Да, офицерам надо крови пролить, мешок, 4 или 5 года. А тут давайте на экзамен на офицера. Да? Это что такое?
Мы будем...
Извините, мы как не пирожки из капусты пекут офицера. Офицер – это другое совершенно состояние. Дорогой мой человек. Миш, отвечай.
Здравствуйте,
я не пойму,
Михаил. Добрый день.
Да. Алло.
Здравствуйте, Михаил из
человек,
Ноябрьска.
Человек, проснитесь, пожалуйста.
Алло.
Не шебуршите там.
Так, понятно.
Вырубай.
Здравствуйте, Руслан. Да.
Здравствуйте. Если сегодня слушаю, вопрос следующего характера. И личного, может, кого-то еще коснется. В 2013 году при поступлении в академию, в данном случае ВДА, военно-дипломатическую, был выявлен гепатит Б в малой степени активности.
Так.
Доктора сказали, ну, нельзя, соответственно, да, по всем приказам, по всем нормативным, не проходишь. Только лечить. Ну, как бы не умолял их там... Понятно, доктора, мы не переспорим. Не получилось, короче, мне ничего это сделать, прикрыть. Согласен, да, лечить. Сделали биопсию, все там подтвердилось. Лечить только, конечно, у нас, сами знаете, Санкт-Петербург, да, академия медицинская.
Ну, гепатит Б вообще плохо лечится, практически ничем.
Ну, в принципе, да, тяжелая и дорогостоящая, конечно.
Да, в чем вопрос?
Как бы, что, назначили, все хорошо, выбил я, даже в 2014 году туда поехал, ну, мне сказали, что у вас, типа, это, хочу акцентировать, малая степень активности, кого-то, как бы, вас не будем, прописали, как обычно, там, диета, там, ну, как обычно, да, у медиков, режим работы, там, все было нормально, ну, понятно, что мы военнослужащие, сами понимаете, да, у нас нормированный рабочий день и так далее, и тому подобное. По закону мне ничего не положено, соответственно, никаких выплат, ничего, это тоже узнавал.
А какие вам выплаты нужны, скажите, пожалуйста, по закону?
Я даже это не акцентирую, мне в первую очередь нужно здоровье.
Вы ставите вопросы.
Ну, здоровье не к нам.
По здоровью ничего не положено. Приехал человек по гражданке подлечиться, вы в академию поступать не по закону никакие выплаты. Какие вам выплаты? Вы гражданский человек.
Извиняюсь. Хорошо, вопрос я закрываю, по выплатам закрываю.
Вам о себе хочется больше рассказать или о проблеме? Скажите, пожалуйста.
Нет, проблема следующая. Выбиваю второй раз, еду в Питер, там мне говорят, даже не то, что там малая степень активности, то, что за это...
Знаете что, извините, пожалуйста, как бы вам обидно не было, как вам обидно? На подготовку человека в военно-дипломатической академии государство тратит деньги в два раза больше, чем подготовку летчика-истребителя. Это примерно 16 килограммов золота, да? Зачем я буду брать в разведку человека, у которого там какой-то
Гепатит Б.
Гепатит Б, дорогой мой человек. Извините меня, пожалуйста. Это я как бы это ни гуманно было, я бы поступил точно так же. Есть хоть какие-то подозрения на зарывшийся в вас гепатит Б? До свидания. Вы можете сделаться гражданским дипломатом, что угодно. Я бы здесь действовал беспощадно. Так, потому что сам был в такой ситуации. И сам попадал в такую же ситуацию. И понимал, что государство со мной поступило правильно. Ну что, Миша, поговори с
Григорием. Здравствуйте, Григорий. Слушаем вас.
Добрый вечер, товарищ офицер. Добрый. У меня вопрос простой по поводу 25 лет минимальной службы. Будет ли это вообще, если будет, когда, и ваше мнение? Спасибо.
О, папа. Миш, я уже отвечал.
Мы на этот вопрос отвечали несколько раз. О продлении срока службы, то есть выслуги до пенсии. Я так понимаю, вы имеете в виду.
С 20 до 25.
С 20 до 25. Это идея Минфина. Минфин считает, что при этом бюджет сэкономит 200 миллиардов долларов. Ой, фу ты, елки-палки, рублей.
Рублей, конечно.
Размечтался.
Да.
Ну,
да.
Вот и все.
Миш, помнишь, я
рассказывал? А конечного решения вопроса нет.
В декабре будет Шойгу докладывать Путину. Я думаю, что до марта месяца 2018 года не будет принято решение.
Да.
Я абсолютно уверен. Но если что касается моего баранца мнения, то считаю, что офицер должен быть выбор. Миш, 20... Хочешь, уходи.
Да.
Хочешь получить еще там и звание, и пенсию больше. Служит
да.
Нормальное решение.
Нормальное решение.
Да?
Что такого? Какие вот, проблемы?
Дорогой товарищ, мы вам упаковали вас полностью. Любашенька, Мишель, Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Слушаем вас.
Добрый день. Это Владимир с Клина.
Да, мы так поняли.
Я сегодня смотрел место встречи по НТВ в 14 часов. И вот мне там, знаете, что сильно задело? Заело там задушу. Я не знаю, хоть бери автомат и стреляй этих гадов.
Куда пропал?
Алло.
У меня претензии к Суворову.
Кого вы хотели расстрелять? Скажите, пожалуйста, уважаемый. А? Кого вы хотели расстрелять?
Суворова, вот этого.
Резуна, который?
А резуна, который, да?
Политолог.
Так вы, так, Суворова? Какой Суворов? Да, да, да. Какой Суворов политолог?
Ну, политолог он, по-моему, да, украинский. Вот они все время выступают на передаче вместо встречи. Вот он призывает прям к терроризму. Он говорит, вы взрываете у нас в Украине машины, в Киеве, а надо в Москве взрывать по две машины.
О, теперь там, я понял. Это бывший министр обороны, Миша. Там никаком Суворове не идет.
Это министр обороны сказал, а вот этот
бывший
Суворов,
министр обороны, да.
Бывший,
ну
бывший,
и что?
Да?
Купите билет, купите билет до Останкино и расстреляйте этого идиота из рогатки.
Автомата нету, жалко. Вот
а из рогатки будет хорошо.
Из рогатки, да?
Да.
А вот если вот как вот вы относитесь, товарищ полковник, к этому, а? Я вот как-то мне даже не по себе.
Если он, его приглашает, если его приглашает наше телевидение и позволяет ему брякать такое языком,
то туда и звоните.
Ага. Значит,
туда и звоните.
Туда и звоните. Говорит Виктор Николаевич. Правильно говорит.
Владимир.
Здравствуйте, Владимир из Ижевска.
Привет.
Алло, добрый вечер, товарищ офицер.
Добрый.
Михаил Владимирович, Виктор Николаевич. И... Ой, волнуюсь. Дело вот в чем. Я слушаю вас уже в течение 2 лет, да, и раза 4 слышал, мариманы обижаются. Почему Виктор Николаевич не призывает, ну, не говорит, что вот моряки... Суть-то вот в чем. В течение дня...
Не понял. В чем вопрос? Виктор Николаевич, моряки обижаются. Нет, нет. Виктор Николаевич, не говорят моряки. А ну как-то наружу. Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь.
Все, хорошо, говорю спокойно.
А ну по-русски, 6 словами. Моряки обижаются на баранца из-за того, что он говорит. Что говорит баранец?
Что? Не поздравляю. Вернее, не... В течение дня идет анонс передачи. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник, баронец разрешает обратиться, понимаете? А вот морячки сидят за пивком, и они не слышат, что не матросы и мичманы. Это в течение дня. Вот вы, наверное, не помните, что было уже такое раза 4. Вот вы как бы пропускаете это чуть-чуть. Вот тогда
я тогда все воинские должности должен перетерпеть. Все.
Весь этот мир... Шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть с пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Полковник Баранец помчался на спецзадание. Сергей из Барнаула, вас слушает полковник Тимошенко.
Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Сергей из Барнаула. У меня такой вот вопрос. У меня сын стал выбор идти либо срочную служить, либо по контракту после окончания университета. Вот я бы хотел узнать поподробнее о службе по контракту. Как вот она проходит?
Проходит так, как человек к ней относится. Если будет дурака валять, служба будет тяжелой. Если не будет, а будет честно служить, будет служба как служба, и, в общем, неплохие деньги по сегодняшним дням будет получать.
А вот, Михаил Владимирович, они как вот, со срочниками, или у них какая-то отдельная программа, они занимаются по отдельности?
Нет, но ведь часть комплектуется и срочниками, и контрактниками. Контрактниками комплектуются должности, которые определяют боеспособность и боеготовность части. Ну, например, вот БТР, командир БТРа, мехвод, ну и так далее, и так далее, и так далее. Алло, куда пропал? Сергей из Подоржева, здравствуйте. А, Сергей из Барнаула, простите, пожалуйста. Ну вот, я надеюсь, что ответил вам на эти вопросы. Рабочий день у них заканчивается, и они уходят домой. Если у них есть жилье, если нет, уходят, значит, по окончании службы, служебного дня, к себе в расположение, у них отдельное жилье.
Понятно.
Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство. Сергей из Подоржева, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Два вопроса. Первый. В каких высших военных училищах в этом году самый высокий конкурс? 2-3 можете назвать?
И как, второй. Как всегда, самый высокий конкурс у нас в авиационное.
А конкретно?
А конкретно в Ейск.
Ага.
Краснодар, Ейск, ну чего там?
Понял. И второй вопрос сразу. На каком месте в этом списке Рязанское воздушно-десантное училище?
Пожалуй, на втором.
А первое кто?
Первые авиационщики. Ёлки-палки, вы вообще-то слышите меня или нет? Или слышите, но не слышите?
Да, слышу.
Ну вот. Они делят первое и второе места между собой. Один год так, другой год этак.
Спасибо.
Пожалуйста. Только требования-то разные. Вы это имейте в виду. Десантник – это хорошо натренированная лошадь, которую сбрасывают с парашютом. А туда ее доставляет летчик. Разница есть некоторая. Ощущаете? Да. Ну что же, поехали. Ваши шифровки. Привет из Челябинска. Не так давно по телеканалу «Россия» был показан документальный фильм «Перевал Дятлова. Конец истории», где идет речь о причине смерти туристов. Хотелось бы узнать ваше мнение об этой трагедии, замешаны ли в этом силовые структуры. Заранее спасибо. Отвечаю с конца. Как всегда, те, кто затевал журналистское расследование по этой истории, пытались найти что-нибудь такое, вытащить, что можно побегать, потрясти и всех заинтересовать. Отсюда возникли силовые структуры, которые якобы к этому могут быть причастны. А вот туда упала ракета. Ой, упала, и всех напугала, они как голые побежали, так и замерзли. Ну, не шьется что-то. А вот никто не хочет обратить внимание на то, что там был 30-градусный мороз, причем похолодало очень резко, на 20 с лишним градусов, с очень сильным ветром, и палаточку они ставили на склоне, на которой пуржило. И над ним нависала такая пластина очень прочного наста, который мог поползти и, скорее всего, и пополз на палатку-то. Отчего все захрустело, затрещало, они ее прорезали изнутри, разбежались. Ну, а дальше что там? Ночью бегать по горному склону. Вот и результат. Вот мое мнение, если хотите. Это СМСки. Переходим к Вайберу планомерно. Здравствуйте, товарищи полковники. Хотелось бы узнать ваше отношение к воссозданию монархии в России.
Так.
А то, мол, тема стала часто муссироваться в последнее время. Отрицательное у меня мнение относительно монархии. Ничего мы хорошего от нее не получили. А еще вопрос. Титановую подлодку порезали. Есть в планах что-то подобное создать? Да нет. Те подлодки, которые мы сейчас строим, они из малотекучей стали с очень высоким пределом текучести. И будут строить их по одной или полуторакорпусной технологии. Титан для этого не очень хорош. А то, что была титановая лодка, да, замечательная. Рекордсмен по скорости 80 км в час. Как по сухой дороге. О, товарищи полковники, а по технологии торпеды «Шквал» можно изготовить подводную лодку лучше атомную? Ой, вы знаете, Игорь В., вы вообще-то, говоря, представляете, каким это образом движется ракета «Шквал»? Ну, почитайте под нее немножко, не ленитесь, дайте себе труд. Поймете, что она летит, как подводная ракета, за счет, естественно, того, что вода смешивается с топливом, а топливо – химический реагент, появляется большое количество газа, выпускается через сопло. Вот она и летит. Так, как вы собираетесь сделать атомную лодку по технологии «Шквала»? Ау-у! Так. Это у нас что? Так. Сванидзе-то хорош, подонок. Как можно жить без совести? Может быть, импортные деньги так мозги растворяют? Не знаю, как насчет импортных денег, но вот его песнопение о Польше, которую мы так обидели, как Улус Джучи на нее наехал. Ага. Польша, елки-палки, первый раз лезла на Русь в 1058 году, если мне не изменяет память. Потом с редкостным постоянством. В 1610-м с Сусаниным. Потом захватила Кремль. Пыталась посадить на престол своего королька. Потом еще вместе с Наполеоном. Потом вместе с Гитлером практически. Елки-палки, да что же это такое-то? А мы ей все вот разделы устраивали. Ай-яй-яй-яй-яй. Только после каждого раздела она все богатела. Потому что налогов с них брали меньше, а дотаций давали больше. И права у жителей Польши были больше, чем у наших. И границы практически никакой не было. Товарищ Сванидзе, действительно, с совестью у него сложные перебои бывают, видимо. Как удалось боевикам в первую чеченскую пройти через нашу границу? Они через нашу не ходили, они через азербайджанскую и грузинскую шли. Если не помните, то вот напоминаю, если не читали, то прочтите, это всем известно. Так, долой даже мысли про монархию. Согласен, долой. Никаких монархистов. Что нам пишет Денис? А когда династия меняется? Династия меняется, когда кончается. Вот кончились Рюриковичи все. На Иване Грозном практически. Дальше пошел кто? Борис Годунов. Но поскольку у него, по сути, прав на престол-то было как-то очень немного, сомнительно, все сбоку да слева. Вот выбрали Романовых. Романовы 300 лет правили Россией. Правда, там были такие отчаянные Романовы немецкого производства, что, мама дорогая, на сегодняшний день таких и русских-то не сильно много найдешь. Как же не зависит от кланов, а конец правления Николая II? А какой такой клан и конец правления Николая II? Какие такие кланы? Он мешал всем, потому что безвольный был. Папань его придавил всех к ногтю, и страна росла и богатела. А этот, ой, сопли размазывал, дневники писал и играл в серсо. Так, это у нас кто? Это у нас Евгений Михайлович. Монархия не панацея от всех бед России. Многие империи погибли под будущим монархической формой правления. Монархия в России не смогла удержаться, потому что не чувствовала дух времени и исторические вызовы. Красивые слова. Например, указ о кухаркиных детях был издан во время, когда в Японии император Мэйдзи вводил всеобщее образование. напугал до смерти. Ну и что? Ну, вводил, да. Японцы и сейчас молодцы по части образования. А мы? Я вон еду сегодня на эфир, со мной на платформе стоят 5 юных дарований. И разговаривают между собой. В принципе, все понятно. Но вот из словаря Ожегова там были только предлоги. И неопределенный артикль на букву «Б». Основной принцип церкви – непризнание науки. Наука палеология неоднократно доказала большую эффективность науки перед монархией. Церковь верит в сказку, Библия в жизни сказка не прокатит. У меня сильное подозрение, что политология – это лженаука. У нас осталось 10 секунд. Я прощаюсь с вами до завтра. Мы встретимся с вами со всеми в то же время, на той же частоте, которая у вас в городе. До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.